В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера. У микрофона Денис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинский МИД выразил возмущение распоряжением российского премьер-министра о создании трансграничного резервата «Кавказский реликтовый». Телекомпания «Девятый канал» прекратила свое вещание. Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях. Лидер египетского движения «Братья мусульмане» арестован в Каире. В Соединенных Штатах начинает работать круглосуточный телеканал компании «Аль-Джазира». Власти Великобритании вынудили сотрудников газеты «Гардиан» уничтожить материалы, полученные от Эдварда Сноудена. Лидер египетского движения «Братья мусульмане» Мохаммед Бади арестован сегодня рано утром в Каире. В июле он наряду с многими другими руководителями организации был обвинен в подстрекательстве к насилию. Его арест – последний в серии широкой операции нынешних египетских властей против наиболее активных деятелей движения «Братья мусульмане», которое поддерживает отстраненного от власти президента Египта Мохаммеда Мурси. В понедельник прокуратура Египта выдвинула против Мурси новые обвинения в подстрекательстве к насилию. Эти шаги совпали со временем со снятием обвинений в коррупции с Хосни Мубарака, занимавшего пост президента Египта в течение 30 лет. Главный генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в понедельник призвал египетские власти освободить Мурси. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обвинил Израиль в организации отстранения от власти президента Мохаммеда Мурси. Выступая на митинге перед членами своей партии «Справедливости и развития», Эрдоган заявил, что именно Израиль стоит за действиями египетских военных. В качестве подтверждения своим словам он сослался на выступление израильского министра юстиции на форуме во Франции в 2011 году. По словам Эрдогана, министр якобы заявил, что египетское движение «Братья мусульмане» не сможет удержаться у власти, даже если выиграет выборы. Сегодня в Соединенных Штатах начинает работать круглосуточный новостной телеканал компании «Аль-Джазира», который намерен составить конкуренцию крупнейшим американским информационным каналам. Новый проект, получивший название «Аль-Джазира Америка», создан на базе кабельного канала Current TV, принадлежавшего бывшему вице-президенту США Альберту Гору и приобретенного «Аль-Джазирой» в начале этого года. Стоимость этой сделки оценивается в 500 миллионов долларов. Власти Великобритании вынудили сотрудников газеты «Гардиан» уничтожить материалы, полученные от бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, американской программе секретного слежения. Об этом во вторник сообщил главный редактор издания Алан Расбриджер. По его словам, диски с информацией, предоставленной Сноуденом, были уничтожены в офисе «Гардиан» в присутствии двух сотрудников спецслужб. Расбриджер отметил, что вскоре после публикации газеты материалов, переданных Сноуденом, сотрудники издания начали подвергаться давлению со стороны британских властей.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону началось слушание дела по иску ростовского журналиста Евгения Михайлова. Подробнее из Ростова-на-Дону Сергей Слепцов.
Некоторое время назад омбудсмен Чеченской Республики Нурдин Ухажиев публично обвинил журналиста в клевете и разжигании межнациональной розни. Евгений Михайлов прокомментировал знаменитое высказывание Рамзана Кадырова, в котором президент Чечни заявил, что первого русского он убил, будучи 16 лет от роду. Михайлов обратился в суд, и в первом же заседании он и его защита заявили ходатайство о вызове в судебное заседание президента Чечни Рамзана Кадырова. Федеральный судья Елена Алешина ходатайство журналиста удовлетворила. Очередное судебное заседание назначено на 16 сентября нынешнего года.
Рассказал Сергей Слепцов. Мосгорсуд во вторник получил заявление оппозиционера Алексея Навального о защите избирательных прав и снятии временно исполняющего обязанности мэра Москвы Сергея Собянина с выборов на пост столичного градоначальника. Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, жалобы будут рассмотрены в течение 5 дней. Навальный утверждает, что при регистрации Собянин предоставил Мосгоризбирком неполный комплект документов. В понедельник он написал в своем блоге в «Живом журнале», что в соответствии с законодательством глава региона, досрочно покинувший свой пост, может избираться на ту же должность только согласия президента. Оппозиционер потребовал от Мосгоризбиркома предоставить официальный документ за подписью президента Владимира Путина. Прямые досрочные выборы мэра Москвы состоятся 8 сентября. Сегодня уровень воды в реках Зея и Амур начал постепенно снижаться. Гидрологи утверждают, что пик паводка миновал. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Благовещенске Антон Лузгин.
На сегодня от наводнения в Приамуре пострадали 10 районов, затоплено почти 6 тысяч домов, из которых эвакуировано более 11 тысяч человек. Жертв среди населения нет. На набережной Благовещенска в районе реки Зея идет установка водоналивных дамб, частично подтопленной окраины в юго-восточной части города. Сложная обстановка сохраняется в китайской провинции Хэлунцзян, расположенной по соседству с Приамурем. Власти провинции сообщают об 11 погибших. От наводнения пострадали 200 тысяч гектаров сельхозугодий, нарушено транспортное сообщение.
Рассказывал Антон Лузгин. На востоке Москвы в районе Гальянова ликвидирован временный городок для задержанных нелегалов. По данным МВД, часть граждан, содержавшихся в лагере, депортирована. Оставшиеся 234 человека переведены в центр содержания иностранных граждан в поселке Северный. Сообщается, что в центре будут установлены несколько армейских палаток для временного размещения задержанных по решению суда иностранных граждан. Масштабные проверки на рынках Москвы и Подмосковья начались после инцидента на рынке Матвеевский в июле, в результате которого пострадал полицейский.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузинское министерство иностранных дел выразило возмущение распоряжением российского премьер-министра Дмитрия Медведева о создании трансграничного резервата «Кавказский-реликтовый». В охраняемую территорию войдет Рицинский заповедник в Абхазии. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Тбилиси обвинил в очередной раз Москву в нарушении суверенитета и территориальной целостности Грузии. МИД выразил протест в связи с распоряжением Дмитрия Медведева. Неделю назад глава российского правительства поручил Минприроды заключить с руководством де-факто Республики Абхазия соглашение о создании трансграничного резервата, который будет носить название «Кавказский реликтовый». В его пределах окажется и заповедник вокруг озера Рица в Абхазии.
Решение российского правительства о создании заповедника на суверенной территории Грузии тем более неадекватно, что сама Россия наносит серьезный ущерб уникальным экосистемам Абхазского региона и линии Черноморского побережья, вывозя оттуда инертные материалы, которые используются для строительства инфраструктуры для зимней Олимпиады 2014 года.
Говорится в заявлении грузинского МИДа. С российской стороны в резерват войдет Кавказский заповедник, который располагается на территории трех субъектов России – Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края. В 99 В 1999 году этот заповедник включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Сухуми надеются, что соглашение, коль скоро оно будет заключено, поможет когда-нибудь Абхазии получить международный статус и для собственной заповедной территории вокруг озера Рица. Грузинский министр по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов Хатуна Гугуладзе пообещала сделать все возможное, чтобы этого не случилось.
Все это было сделано в нарушении международных норм, поэтому я сомневаюсь, что само это решение ЮНЕСКО и другие зарубежные структуры встретят позитивно. С нашей стороны мы предпримем все необходимые шаги.
Сказала министр радио «Эхо Кавказа». Проект будущего соглашения опубликован на сайте российского правительства. Согласно тексту документа, представители Сухуми и Москвы обязуются встречаться раз в год для обсуждения плана природоохранных мероприятий. Деньги на совместные действия продовольствия будут поступать из бюджетов России и Абхазии.
Дело в том, что политика, природа, природа. Природа там не признает политические границы, и если там будет расширена охраняемая территория, там и лучше будет охраняться, это с экологической стороны будет хорошо. Но это не перечеркнет тот ущерб, наверное, который уже был причинен биоразнообразию Кавказско-Сочинской Олимпиады.
Говорит Ираклий Мачарашвили, координатор программ биоразнообразия в ассоциации «Зеленая альтернатива». Но природозащитник сильно сомневается, что идея будет воплощена. По его мнению, скорее всего, она так и останется на бумаге. Обустройство резервата, говорит мой собеседник, крайне трудоемкое и затратное дело. Грузии, к примеру, при всем желании до сих пор не удается договориться об основании подобного структуры хотя бы с одной из соседних стран. Создание резервата, по мнению Мачарашвили, преследует единственную, далеко не природоохранную цель. Российское руководство хотело бы заткнуть, наконец, рот назойливым защитникам природы, которые вот уже который год критикуют правительство за варварское строительство олимпийских объектов непосредственно на территории российского заповедника. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Телекомпания «Девятый канал» прекратила свое вещание. Журналисты отказались работать после вчерашнего заявления премьер-министра Бедзина Иванишвили о том, что если до 1 сентября не появится покупатель, канал будет закрыт. С подробностями Нона Суварян.
Студии «Девятого канала» опустили. В корреспондентском зале нет привычной рабочей суеты. Сотрудники канала отказались выходить на работу. Все равно до закрытия канала осталось 10 дней. А в покупателя коллектив, видимо, не очень верит. Журналист Белла Закаидзе говорит, что о решении главы правительства узнала вчера из СМИ.
Это было для меня неожиданным. Когда мы работали, тут подобную информацию не распространяли. Наоборот, с нового сезона планировались новые проекты с новыми лицами. Мы собирались оформлять новые соглашения.
Тем не менее, гендиректор канала Люба Ильяшвили говорит, что в решении премьера ничего неожиданного нет. Она, вопреки общему настрою, утверждает, что желающие приобрести телекомпанию есть. Кроме того, Ильяшвили намерена сама обратиться к потенциальным покупателям.
Телекомпания «Иберия» собирается вернуть свою частоту. Возможно, что базу «Девятого канала» мы предложим «Иберии».
Как заявил вчера премьер-министр, семья Иванишвили готова продать канал за треть его рыночной цены. По словам Ильяшвили, на техническую базу канала было потрачено 47 миллионов лари. Между тем, заинтересованность в покупке «Девятого канала» проявило целое сообщество людей. 7 миллионов долларов за него готова выплатить группа пользователей сети Facebook. Как говорит один из членов сообщества, бывший заместитель гендиректора «Девятого канала» Васил Маглапиридзе, желание приобрести долю в телекомпании многие выразили еще вчера, как только стало известно о решении премьера. К этому моменту группе присоединилось более 3000 человек.
Люди сказали, мы не миллионеры, но, может быть, мы сможем собрать необходимую сумму и купить канал, который по своей сути станет общественным телевидением.
Иванишвили на это предложение пока не ответил, зато эту инициативу весьма негативно оценили некоторые эксперты. Как пишет политолог Гианодия,
продажа телевидения Бедзина Иванишвили гражданскому обществу в самом деле может быть только покупкой гражданского общества Бединой.
«Девятый канал» не единственная СМИ, которая попала в центр общественного внимания с приближением президентских выборов. Один из соучредителей телекомпании «Маэстро» Мамука Глонти вдруг заговорил о давлении со стороны отдельных сил в правительстве. Глонти сказал, что в результате его канал практически лишился сотрудников, которые занимались общественно-политическим направлением. По некоторым данным, большая часть этих журналистов собирается перейти на канал «Имеди». Такой поворот профессор факультета социальных и политических наук ТГУ Курнели Какачи считает вполне логичным.
Мне кажется, что происходит усиление «Имеди». Исходя из этого, что «Девятый канал» так и не смог стать противовесом «Руставе-2», как было задумано, акцент начали делать на «Имеди». Может, этот канал сможет стать противовесом «Руставе-2».
Эксперт по вопросам СМИ Звиат Курица отмечает, что привязанность СМИ к политическим деньгам – это печальная практика телевидения.
Закрыв телекомпанию, принадлежащую семье, он показал позитивный пример. Что касается других телекомпаний, то они должны ограничить наличие таких денег в своих бюджетах. Они не должны быть зависимы от политиков, от того, кому они пригодятся на следующих выборах. Думаю, этот процесс уже идет.
Как отмечает Курица, в результате многие телекомпании могут закрыться, но медиапространство от этого только выиграет. Но на Суворянах и Кавказа Тбилиси.
А мы продолжаем тему в прямом эфире. У нас на линии прямой связи из Тбилиси медиаэксперт Звиат Курица. Звиат, добрый вечер.
Добрый вечер, приветствую.
Звиат, вы только что звучали в материале нашего корреспондента, но там были такие общие рассуждения о том, что политические деньги и телевидение, вот это сочетание, это не есть хорошо. А я хотел с вами поговорить сегодня о конкретной ситуации в ходе предвыборной гонки, которая сейчас идет в Грузии. Вот премьер-министр принял такое решение отказаться от девятого канала, продать, ликвидировать. Это два варианта, да, ну, собственно, он уже не вещает. Как бы вы оценили, скажем так, сегодня позиции разных политических сил именно в медиапространстве? Одинаково ли они представлены? Нет ли у какой-то силы, скажем так, ресурсов, больших ресурсов, чем у других сил?
Спасибо. Если мы возьмем состояние грузинской электронной телевизионной медиа, можно сказать, что за последние 10 лет там резко изменилась ситуация именно в сторону того, что ту сторону, что политический капитал стал более активно действующим актором именно на телевизионном рынке. И если мы будем сравнивать реальные индексы, сколько там, допустим, от коммерческой деятельности поступления идут в телеканалах и сколько от политических сил вливания идет, то там можно прямо сказать, что абсолютный перевес в сторону политического капитала. И это очень опасное движение. Если мы, допустим, вот в 2011 году, когда мы делали анализ состояния на финансовой части наших телевидений, то смотрели, что на Руставе 2 тогда было около 72% поступлений сборов канала было не рекламные доходы. То есть там были рекламные доходы, там была спонсорская деятельность и другое. Вот в другом было 72% поступлений. Это ненормально. Я считаю, что вот как раз это другое и есть политическое капитал, это есть тот капитал, который не контролируется, можно сказать, нашим обществом, и это деньги идут именно в телевидении для составления нового политического распорядка дня.
Звиат, а вот подождите, это, пожалуйста, да. А, собственно, как получается? Сегодня Руставе 2 остается на арене, а 9 канал исчезает. И вам не кажется, что происходит перевес? Вот вы описали ситуацию с Руставе 2, и она выглядит компанией...
Если мы посмотрим на этот процесс с другой стороны, что уже грузинский парламент с нашей помощью, с помощью тех людей, которые подготовили вот этот законопроект и который уже принял парламент и уже вступил в силу, это поправки в законе о вещании, там уже прямо это из обязательства всех телевизионных каналов и радиоканалов, то есть каналов-лицензиантов, чтобы они представили подробный финансовый отчет обществу. И что это должно быть очень прозрачно. Вот этот процесс должен начаться сейчас. Потому что всегда появляются политики, у которых есть деньги для своих конкретных политических целей. И они видят, что самый краткий путь для совершения своих политических интересов, это то, что они вкладывали эти деньги не в общественный процесс, не в какой-то публичный процесс, а именно в медиа. И потом эти деньги уже они окупают своим политическим выигрышем. Поэтому вот мы должны делать такой разграничитель, что деньги из политических субъектов, от политических лидеров, от политической деятельности не шли в медиа. Если мы посмотрим на решение президента Иванишвили с позитивных позиций, можно сказать, что он отлучил свою политическую деятельность от медиа. Сказал, что это медиа было для меня проблемой. В личном контексте, в финансовом контексте, потому что эта компания требовала огромные деньги, но не давала ничего владельцу, потому что это была не одна из рейтинговых телекомпаний. С другой стороны, это была всегда проблема в политическом контексте, потому что Иванишвили даже очень много раз говорил, что во время переговоров с зарубежными коллегами всегда стоял вопрос именно телевидения 9 канала. И даже вот внутри страны, когда мы рассматривали ситуацию в грузинской медиа, всегда делали ставку на то, что этот канал принадлежал премьер-министру уже, а не какому-то богатому человеку. И это всегда было опасно для продвижения нормальных общественных процессов в стране. Но сейчас самое главное, что этот процесс, если я не вижу, я не ищу сейчас каких-то задних мыслей в этом поступке премьер-министра, может и там есть такие замыслы тоже, но можно сказать, что это начало процесса того, что все вместе позвали, призвали и, можно сказать, прессинговали наших электронных медиа, чтобы они открыто уже говорили обществу, откуда у них деньги. Если там у них ли политические...
То есть это такой призыв Бедзина Иванишвили, призыв к действиям, чтобы все...
Я не уверен, что он так призывает, но это от себя я говорю, что я вижу вот... Я хочу просто увидеть вот этот позитивный оттенок действия Иванишвили. Я хочу, чтобы этот поступок его стал... поводом для нормальных, здоровых процессов, процессов оздоровления, скорее, грузинской электронной медиа. А если это не получится, если это будет такая пиар-акция, которую вот сейчас провел Бедзина Иванишвили, сказал, что ну ладно, я хочу, чтобы 9-й канал не вмешивался в предвыборную президентскую гонку, и чтобы это была беспристрастная такая кампания, тогда можно сказать, что это был бы промах или холостой выстрел, можно сказать, потому что самое важное сейчас то, что процесс продвинулся. Это процесс, с одной стороны, внутригрузинский, общественный политический вопрос, но с другой стороны, это очень важный сигнал для стран бывшего Советского Союза, для тех стран, которые в восточном партнерстве, для тех стран, которые смотрят в европейскую вектор, и они должны просто показать свое лицо, сказать, что это в этой стране может не будет 10 каналов, может не будет 6 каналов, а будет 3 канала, потому что рекламный рынок у нас очень узкий пока, потому что экономического роста не такой огромный в Грузии, но этот экономический потенциал, вот этот рекламный рынок, который есть в коммерческой стране, она будет снабжать, он будет
снабжать. Вам не кажется, что эти три канала все равно превратятся в такие противостоящие друг другу структуры? Вот сегодня эксперты уже говорят о том, что ликвидация 9-го канала и вот эти проблемы, которые есть у «Маэстро», что это все просто консолидация медиа-активов на базе «И-медиа». Просто, ну, это делается не таким открытым способом.
Вы знаете, вот я, может, по-другому посмотрю на этот процесс, потому что вот «И-медиа» формально это единственный канал, который ныне, уже будучи вернувшись к семье Патаркачишвили, не является политически ангажированным каналом. И вот, если вы посмотрите опросы общественного мнения в начале 2013 года, а этот канал передали семье Патракасишвили в конце 2012 года, да? Вот если посмотрите, в начале 2013 года уже и по опросам МДИ, и по опросам АИРИАИ и других местных наблюдательных организаций, которые проводили опросы, наши граждане, когда им задавали вопрос, какому каналу вы доверяете больше всего, они говорили ИМЕДИ. У ИМЕДИ не было такого вотума доверия тогда, в начале 2013 года. Но у ИМЕДИ, то есть у граждан было ощущение, что ИМЕДИ не будет поддаваться политическому, политической ангажированности. И ИМЕДИ будет именно независимым каналом.
Но вы разделяете вот эту точку зрения?
Если ИМЕДИ будет делать крен в какую-то сторону какой-то политической силы, или правящей, или оппозиционной, не имеет значения, но не в редакционной политике, а именно финансовые части, что там будут вкладывать деньги политические лидеры, и там будут именно пахнуть политическим капиталом, то тогда и медиа потеряет вот это вот доверие. И это будет очень опасно. Это не означает, что и медиа будет, и в МЕДИ будут совокуплены интересы правящей партии, и в Руставе два оппозиционные партии. Нет, такая диспропорция не будет в грузинской МЕДИ. Или будет все в одну сторону, или будет все в другую сторону, если там будет превалировать политический капитал. Вот смотрите, как было у Саакашвили. С 2007 года, то есть до этого шел процесс именно того, что Саакашвили накапливал все каналы, а когда преодолел уже барьер ИМЕДИ, уже с 2008 года, с начала 2008 года, все три общенациональные каналы были в руках у правящей партии, и тогда не было никакого политического плюрализма в стране. Вот этой опасности будет сейчас. Потому что если одна политическая сила допустит этого, то я уверяю, что он завладеет всеми каналами опять.
Понятно.
Мы должны освободить телевизионный рынок именно от политического капитала. Это вызов времени. Вот это должны ощущать все медиа-менеджеры этих каналов сейчас. Я так думаю. Это мое личное мнение. Я не настаиваю на...
Спасибо, Звиат. Да, спасибо большое. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси был медиаэксперт Звиат Коридзе.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для рубрики «Голоса с жителями Сухуми». Беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к деятельности Координационного совета политических партий и движений? Нужна ли Абхазии реформа системы государственной власти?
Хорошо было бы, что здесь все вместе. Вот мнение. Все вместе были, не то что отдельно-отдельно, а что все вместе были.
Ну, вообще, если они для блага Абхазии они делают этого, это было очень хорошо. Потому что вот сейчас очень отрицательные моменты. Именно сейчас вот за счет бюджета идет большой спор. Значит, надо разобраться как-нибудь, оппозиция нужна. По-любому. Государству нужна оппозиция, чтобы хоть чуть-чуть контролировали ее. Это очень хороший шаг, потому что вот даже если оппозиции нет, она должна существовать. Это какой-то контроль над государством. Кучпа Махмуд.
Для Абхазии, для такой маленькой республики, столько партий тоже не нужно, не нужно ничего координировать.
Как вы считаете, нужна ли реформа государственной власти?
Необходимости нету никакой реформы. Какая реформа? Надо координировать не политические дела, а чтобы пополнить доход, чтобы налоги люди платили, чтобы не вскрывали доход, чтобы каждый, который работает маломальски, он в первую очередь должен платить государству налоги. Людей надо вот в этой части координация должна быть направлена, чтобы консолидировать их, чтобы они работали. Вот тогда будет процветать. А так республика, если один туда тянет, другой туда, третий сюда, так не получится. Константин.
Ну, у меня, по крайней мере, пока какого-то четкого отношения не сложилось. Прежде всего, надо будет дальше смотреть. Сейчас, если честно, я каких-то особых подвижек там, по позитивных не жду от них. Хотя в целом я как бы ощущаю себя человеком оппозиционных взглядов. Но не знаю, посмотрим. Я не люблю, когда собираются как бы в одну кучу люди совершенно разношерстные.
А что касается предложения, идеи, которые озвучивают представители этого координационного совета, о том, что необходимо реформировать государственную систему власти. Как вы к этому относитесь?
Ну, еще бы они сказали другое, потому что всем понятно, что это действительно необходимо. А так, ну, по крайней мере, будем ждать, какие идеи будут. Время покажет. Дауд меня зовут.
Сами придут к власти, вот тогда свою реформу пускай выдвигают, что хотят. Народ кого выбрал, пускай подождут, пока срок не уйдет. А они не то, что соединят, они наоборот еще больше расталкивают народ, противопоставляют друг друга. Не, Анатолий зовут.
Во всем мире положительная оппозиция – это хорошо. Это подвигает страну вперед. По-моему, по чуть-чуть пожестче закон, что было, чтобы гражданин знал, что кто-то защищает его. К сожалению, мы это не ощущаем. Ну, конечно, правительство, может, и работает нормально, но, по-моему, здесь зависит от людей. Люди тоже не помогают правительству, чтобы стать нормальным государством. Но реформа необходима, это ясное дело. Но, к сожалению, мы еще даже программы, вот эти партии, мы не знаем, что хотят вообще. Мы лично хотим, чтобы был порядок в эту страну, работа. Чтобы Абхазия стала действительно Абхазией, как мы мечтали о нее. А где экономика страны? Где туризм? Где сельское хозяйство? Мы удивляемся, когда овощи здесь страна сельского хозяйства. В России, которая 30 градусов, помидор, ну это пример, помидор дешевле, чем в Абхазии. Контроль государства на цены эти. Чтобы туристы побольше приехали сюда. Меня Ахмед зовут.
Анаид Губарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Принадлежащие Екатерине Хвидалидзе супруги премьер-министра Грузии Бедзины Иванишвили телекомпании «Девятый канал» прекратила вещание. Решение принял коллектив канала после того, как стало известно о намерении семьи Иванишвили продать компанию. Последний информационный выпуск «Девятого канала» вышел в эфир вчера вечером, 19 августа, и был полностью посвящен решению семьи премьер-министра. Агентство «Инфо-9» продолжает работу. Как заявил накануне Иванишвили, его семья давно хотела закрыть телекомпанию и «Инфо-9», в частности, после победы его коалиции «Грузинская мечта» на парламентских выборах, но не сделала этого из уважения к коллективам этих СМИ. Причиной своего решения премьер назвал предстоящие 27 октября этого года президентские выборы. По его словам, они должны пройти по международным стандартам. Иванишвили основал «Девятый канал» в 1998 году, однако после революции РОС все имущество телекомпании передал в дар государству. Телеканал прекратил вещание 5 апреля 2004 года. 30 апреля 2012 года «Девятый канал» возобновил вещание, сообщает «Новости Грузия». Отношения России с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южной Осетии будут продолжаться по всем направлениям – экономическому, социально-политическому, обеспечению безопасности. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев накануне во время встречи с участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2013». «Мы свой выбор сделали, мы от него отказываться не будем, потому что в противном случае мы будем непоследовательны и обречем народы Абхазии и Южной Осетии на очень плачевное существование, может быть, просто на исчезновение», цитирует российского премьера «Абсны Пресс». Как сказал Медведев, мы видим отношения между Россией и Абхазией, Россией и Южной Осетией как абсолютно равноправные. Отношения, которые позволят двум государствам развиваться свободно, не попадая ни от кого в зависимость, и уж тем более имея в виду защиту от потенциальной возможности конфликта и даже истребления. Желающим снять с себя судимость и условное заключение согласно инициативе президента Грузии Михаила Саакашвили необходимо сначала пройти регистрацию по телефону, сообщает администрация главы государства сегодня, 20 августа.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Как сообщило вчера информационное агентство РЕС, президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов выступил с резкой критикой в адрес правоохранительных органов, неоправданно затянувших, по его мнению, сроки расследования громких уголовных дел коррупционной направленности. Об особенностях юго-осетинской борьбы с коррупцией материал Мурата Гукимухова.
Напомним, по указанию Леонида Тибилова, Генпрокуратура Республики проверила освоение российской помощи предыдущей администрации с 2009 по 2011 год. Генпрокуратура отрапортовала о возбуждении около 40 уголовных дел по результатам проверки. Однако их расследование в какой-то момент застопорилось. Президент Тибилов в ходе вчерашнего совещания с силовиками выразил неудовольствие по этому поводу. Цитирую. «Многие из этих уголовных дел стоят без движения, а фигуранты до сих пор не привлечены к ответственности. Нужно заканчивать эти уголовные дела, а расхитителей посадить в тюрьму. Средства же вернуть в бюджет республики». Конец цитаты. В свою очередь силовики парировали эти упреки невозможностью преследования фигурантов этих уголовных дел на территории России. Мол, сюда подозреваемые ехать не хотят, а там мы их допрашивать не имеем права. Российский политолог Модест Колеров считает эти оправдания юго-осетинской генпрокуратуры и МВД надуманными и называет главные, по его мнению, проблемы в расследовании уголовных дел.
Широко известен скандал прошлого года с тем, что процессуально соответствующие органы Южной Осетии не смогли или не захотели подготовить качественные документы для передачи правоохранительным органам России. И правоохранительные органы России вынуждены были возвращать коллег из Южной Осетии к этой проблеме еще раз.
Кроме того, по мнению Модеста Колерова, если уж расследование этих дел имеет столь важное государственное значение, как об этом заявляет Леонид Тибилов, то непонятно, почему так слабо организован контроль за их реализацией.
Южная Осетия не такая большая страна, чтобы хотя бы в еженедельном режиме контролировать ход расследования, ход общения с коллегами из России, звонить по телефону, который у него есть, соответствующим руководителям соответствующих органов в России. Спрашивать, чем помочь, чего не хватает, составить, в конце концов, график исполнения, назначить ответственных, проверяющих. Я не знаю, может быть, этот график существует, но мы о нем не знаем. Я думаю, что вот это театральное выступление президента имеет своей целью изобразить активность, а не решить проблему.
Вполне понятно, что в свете приближающихся парламентских выборов политическое значение этих расследований трудно переоценить. Громкие разоблачения предшественников могли бы, если не урезонить их политические амбиции, то уж как минимум срезать их рейтинг до безопасного для действующей администрации уровня. Тем более, считает российский журналист Иван Сухов, что и говорить-то больше особенно и не о чем. Знамя борьбы за независимость поднимать уже бессмысленно. Хвалиться особенно нечем. А значит, убежден Иван Сухов, проблема коррупции предыдущих администраций, как инструмент политической конкуренции, еще много лет будет стоять первым номером в юго-осетинской повестке дня.
Проблема только в том, что в таких маленьких образованиях смена лиц на первых позициях превращается в калейдоскоп, где мелькают одни и те же персоны. И получается, что со временем они начинают обвинять самих себя. Поэтому, конечно же, это будет такая бесконечная история без ярко выраженного конца. Поймать себя за хвост никакой зверь не может. То же самое можно сказать и о юго-осетинской политической элите. Так устроена эта республика, что она живет на российские деньги, но Россия контролировать их расходование не может. Это автоматически создает поле для злоупотреблений. Какой бы хороший президент там ни был, он вряд ли что-то сможет с этим сделать. Тем более, что можно предположить, что на каком-то московском уровне существует заинтересованное звено такого государственного менеджмента, которое участвует в распиле этих денег.
Но сейчас вроде бы Москва всерьез взялась за наведение порядка в финансовых отношениях с Южной Осетией.
Боюсь, что сейчас Москва для того, чтобы избежать коррупции и воровства, громоздит друг на друга такие контролирующие инстанции и функции, которые, по сути, приводят к тому, что никакие деньги вообще не доходят до территории. И это одна из больших проблем президента Тибилова. Потому что при его предшественнике все было организовано к обоюдному удовольствию, и какие-то деньги хотя бы доходили до земли. Рано или поздно все равно это будет все разобрано, и все равно деньги пойдут, потому что иного выхода нет. Самостоятельной экономики на этой территории нет и быть не может. Поэтому все равно будет поток федеральных денег, и все равно не будет достаточных рычагов его контролировать.
То есть борьба с коррупцией превращается не в попытку искоренения зла, а в некий бесконечный процесс выяснения отношений между элитами. Прямо как по российским лекалам. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Южной Осетии продолжается спор вокруг вопроса о принадлежности Народной партии. В пятницу Верховный суд самопровозглашенной республики рассмотрел жалобу первого ее председателя Роланда Келексаева и принял решение вернуть дело в суд первой инстанции для повторного рассмотрения его иска против местных избиркома и Минюста. Келексаев пытается доказать, что по-прежнему остается председателем Народной партии, которую незаконно захватила группа граждан во главе с Казимиром Плиевым. Депутат Юго-Осетинского парламента Плиев отрицает эти обвинения, напоминая, что в прошлом году министр юстиции Мурат Ванеев назвал именно его единственным и законным председателем Народной партии Южной Осетии. Рассказывает Жанна Тарханова.
По словам Казимира Плиева, он, будучи лидером Народной партии, исправно платит налоги. Эта организация в качестве парламентской партии получает финансирование из госбюджета. По его словам, Роланд Келексаев на самом деле был инициатором создания Народной партии, но за помощью в ее создании он якобы обратился именно к нему, Казимиру Плиеву. Плиев поведал о том, что, укомплектовав партийный актив уважаемыми ветеранами ополчения, он сумел сделать партию электорально привлекательной. Это и предопределило в 2004-м ее победу на парламентских выборах. Но после войны 2008 года члены партии жестко поставили вопрос о смещении Келексаева с поста председателя партии из-за того, что в августе он выехал из Цхинвала в Северную Осетию, цитата, «бросил свой народ и не встал на защиту Родины». Сопартийцы посчитали, что Келексаев не имеет морального права представлять интересы своих избирателей в законодательной власти. Но чашу терпения переполнил тот факт, что в совет организации Роланд включил двух граждан, не являвшихся членами партии, говорит Казимир Плиев.
В общем, поговорили, они подписали, это все есть в Минюсте, они подписали протокол, созвали неочередной съезд. Правда, без Роланда Келексаева, потому что Роланд все это время прятался от
довода. Ну, ему угрожали?
Никогда в жизни. Наоборот, никогда в жизни. Я говорю, Роланд, давай сядем, поговорим. И он всегда ссылался. То у меня дела великого, то я в Сочи, то это, то все. То есть у человека уже в голове были другие мысли, он хотел вести туда абсолютно других людей, незнакомых нам. 150 человек собрались, тогда проголосовали, все единогласно они избрали председателем партии.
По мнению Плиева, Келексаев стал марионеткой в руках разных групп влияния, и оспаривая решение ЦИК и Минюста, он умудряется поставить под сомнение результаты пятилетней работы парламента.
Парламент Южной Осетии нелегитимный с нами. В том случае, я тоже могу сказать, значит, дату выборов президента назначали мы. Были ратифицированы несколько договоров с Российской Федерацией. Прокурора, генпрокурора назначали. Мы голосовали за Верховного судью, городского суда. Получается так, что Роланд Келексаев ставит по сомнению вообще легитимность Южной Осетии.
Последствия этого спора могут быть серьезнее, чем представляют себе два конфликтующих политика. Так считает лидер общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев, цитата. Вот пусть потом Илона Хугаева и суд первой инстанции и разбираются в правовых коллизиях, которые могут возникнуть в случае признания Народной партии нелегитимной. Конец цитаты. Однако сам Роланд Келексаев считает аргументы Плиева малозначительными и к делу не относящимися. Если фракция Народной партии была нелегитимна, то и решение парламента тоже. Следовательно, надо искать выход. Правовое государство нельзя построить, грубо нарушая закон в столь принципиальных вопросах. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора грузинской прессы, которую для вас подготовила Мзея Парисишвили.
Бизнесмены, которые потеряли бизнес и имущество во время правления нацдвижения, жалуются на бездействие нового правительства, пишет газета «Бизнес Резонанси». Автор статьи Элза Теклаури отмечает, что за 10 месяцев после смены власти в Грузии вернуть отобранное имущество смогла лишь семья умершего бизнесмена Бадри Патаркасишвили. Да и то произошло это по доброй воле бывшего владельца телекомпании «Меди» Георгия Арвеладзе, отмечает Элза Теклаури. Автор статьи описывает, по какой схеме во время направления нацдвижения у бизнесменов отнимали их бизнес. Главари националов напускали на приглянувшуюся им компанию финансовую полицию, задачей которой было наложить на компанию непомерный штраф. После этого приближенные к власти люди покупали бизнес за гроши. Если владельцы отказывались, то в ход пускали прямые угрозы и другие формы давления. Список бизнесменов, которые утверждают, что лишились имущества в результате противоправных действий правительства Михаила Саакашвили, неправдоподобно велик. В нем фигурирует и учредитель компании по продаже нефтепродуктов Сента Зал Якубидзе.
10 месяцев прошло и нет никаких результатов. Процесс восстановления справедливости затянулся. У меня появляется подозрение, что это делается искусственно,
заявляет Якубидзе «Бизнес Резонанси». В статье представлена и позиция Генпрокуратуры. В ведомстве Арчила Кабелашвили с критикой не согласны и заявляют, что на данном этапе возбуждено более сотни дел, касающихся бизнесменов, пострадавших и потерявших имущество при прежних властях. Грядущие президентские выборы остаются главной темой для грузинских газет. Издания публикуют прогнозы политиков и экспертов. В частности, в газете «Ахали Таоба» своими прогнозами журналистом Мерина Мурадзе поделился бывший замминистра образования республиканец Сураб Давиташвили. Он не сомневается, что следующим президентом Грузии станет кандидат грузинской мечты Георгий Марквелашвили. Политик объясняет это не личными заслугами Марквелашвили, а тем, что тот является кандидатом, которого поддерживает Бедина Иванишвили. Давиташвили считает более интригующим другой вопрос. Кто на этих выборах займет второе место? Главными кандидатами являются два бывших спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе и Давид Бакрадзе.
Исходя из того, кто выйдет на второе место, могут произойти изменения в грузинской политике. Если это будет кандидат от Нацдвижения, то у его представителей появится легитимное право заявить о том, что Нацдвижение – главная оппозиционная сила. Это укрепит его позиции. Если пройдет Бурджанадзе, то уже она заявит, что представляет главную оппозиционную силу. И тогда более остро станет вопрос о досрочных парламентских выборах,
считает Зураб Давиташвили. Представитель коалиции «Грузинская мечта» говорит и об ошибках действующей власти, которую сам и представляет. По мнению Давиташвили, ошибкой правительства Бедзины Иванишвили было то, что вопрос так называемого восстановления справедливости был поставлен слишком остро. Политики полагают, что было бы правильнее с самого начала создать парламентскую комиссию, которая бы дала политическую оценку этим делам, а генпрокуратура после этого спокойно проводила бы реформу в системе и не спеша расследовала бы правонарушения бывших властей. Сегодня же сложилась ситуация, при которой недовольство народа действиями новых властей растет, резюмировал Зураб Давиташвили. А вот другой представитель парламентского большинства Омар Нишнианидзе ставит под сомнение победу кандидата от грузинской мечты Георгия Марквелашвили в конкретном регионе, в Сванетии. Об этом он заявил газете «Алия». По словам депутата, Свана недовольна семейным положением кандидата в президенты. Дело в том, что Марквелашвили разведен и находится в гражданском браке с Макой Чичуа. Она сопровождает его в поездках по регионам в ходе предвыборной кампании. На эту претензию кандидат в президенты ответил на страницах газеты «Квирис Политера».
«Нельзя создавать семью ради пиара. Это будет оскорблением одного из уважаемых мной и всеми грузинами чувства. Я вырос в очень стабильной семье, поэтому я не могу создать семью для получения политических очков»,
заявил Георгий Марквелашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Комитет стандартизации метрологии самопровозглашенной Республики Южная Осетия выявил нарушения на автозаправочных станциях Цхинвали. Речь идет о низком качестве бензина и работе счетчиков дозаторов. По сообщениям местных СМИ, владельцев заправок обязали устранить выявленные нарушения в недельный срок. Однако большинство автовладельцев все равно предпочитают заправляться в Северной Осетии, рассказывает Ирина Келехсаева.
Схинвалские водители не перестают удивляться тому факту, что в Северной Осетии, как и в других регионах Юга России, бензин намного дешевле, чем в Южной Осетии. Более того, схинвальские АЗС давно перестали продавать бензин с октановым числом выше 92. Хотя водитель со стажем Георгий утверждает, что и 92-й бензин не соответствует заявленному качеству. Он советует запасаться бензином в России. Через российскую таможню пропускают не более 20 литров. Но если часто выезжать за пределы Южной Осетии, то можно вполне обойтись без заправки на местных станциях. Иномарка в Георгии не первой свежести, но она является главным источником дохода для семьи. Поэтому ему не безразлично качество бензина, поскольку именно от этого зависит, как долго прослужит двигатель. Сегодня утром я подъехала к популярной в городе автозаправке. На одной топливораздаточной колонке висела пломба, которую, как и обещал Госкомитет, поставили, чтобы остановить обман потребителей. Житель Схинвала Вадим заправлял автомобиль из неопломбированной колонки. По его словам, с некачественным топливом ему приходится сталкиваться часто.
Иногда бывает совсем некачество. Ну, по машине я уже чувствую шум двигателя. Двигатель большим клапаном.
Машину приходилось ремонтировать?
Ну, мне не приходилось, честно говоря, никогда из-за этого. Но чувствую, машина сильно чувствует.
Я обратилась с вопросом о качестве продаваемого бензина к одному из действующих сотрудников госпредприятия «Югосетнефтепродукт». Поскольку в республике существует негласный запрет для чиновников на общение с журналистами радио «Эхо Кавказа», мой собеседник согласился пообщаться со мной на условиях анонимности. По его словам, вся проблема сводится к нехватке денежных средств у предприятия, которое не в состоянии полностью обеспечить республику качественным топливом. Финансов хватает только на приобретение 200-250 тонн в месяц, которые по большей части уходят в правительственный автопарк. После разрешения госмонополии на приобретение ГСМ, которое действовало во времена правления Эдуарда Кокойте, появилось большое количество частников, которые завозят в республику необходимый объем топлива. По информации моего собеседника, среди бизнесменов встречаются недобросовестные поставщики, которые под видом бензина провозят так называемый биоэтанол. Его перемешивают с бензином и предлагают автовладельцам. Цена за литр биоэтанола составляет порядка 20 рублей. А то, что не все автомашины способны ездить на такой смеси, только современные со специальными двигателями, поставщиков не интересует, поскольку финансовая выгода ощутима. «Югосетнефтепродукт», как утверждает мой собеседник, закупает бензин у Роснефти. Удовлетворить спрос на качественное топливо, обезопасив себя от недобросовестных поставщиков, предприятие сможет, лишь получив на закупку средства из госбюджета. На сегодняшний день оборотных средств едва хватает на половину необходимого для республики топлива. Чиновник рассказал также, что до 3 сентября этого года продолжает действовать контракт с Роснефтью. Однако югостинская сторона, несмотря на потребность в качественном топливе, не в состоянии выполнить главного условия соглашения – проводить ежемесячную закупку 500 тонн бензина. Еще один мой собеседник, бывший директор «Югосетнефтепродукта» Алан Бекоев, подтвердил, чтобы предприятие работало в полную мощь, необходима помощь со стороны государства. Ведь ведомство испытывает дефицит даже в спецмашинах, бензовозах.
Не надо просто дать нефтебазе оборотные средства. И если будет у них деньги, можно просто вот эти заправки поставить во всех районах. И проблема исчезнет сразу навсегда. И с качеством бензина, и с недоливом, и со всем еще вытекающим туда последствиями. Просто надо найти деньги. Нефтебаза необходима как минимум 12 миллионов рублей. Сегодня она работает, как я знаю, те 6 миллионов, которые я завтракаю до сих пор.
Можно предположить, что владельцы частных заправок едва ли согласились бы с мнением, что государство должно вновь получить монополию на торговлю автомобильным топливом. Однако мои попытки поговорить с одним из бизнесменов успеха не имели. Что касается цен на бензин, то, по словам моих собеседников, они в республике будут оставаться высокими. Ведь даже если покупать топливо по оптовым ценам, то к 8 рублям за литр, это официальный тариф на российской таможне, к нему надо прибавить рубль, выплачиваемый с каждого литра бензина на таможне Югостинской, потом надо приплюсовать надбавку на прибыль заправочных станций, и о ценах, приближенных к российским, можно забыть навсегда. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Ну а сейчас время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам.
Вечером в пятницу на российском телеканале «Культура» состоялась премьера фильма «Хранители наследства». Сценарист и ведущий этого фильма, обозреватель «Радио Свобода» и историк литературы Иван Толстой, рассказал моему коллеге Андрею Шарому об издательском проекте «Литературное наследство», уникальность которого, помимо прочего, состоит в том, что тома этой серии выходят без перерыва уже 8 десятилетий.
«Литературное наследство» — это знаменитое академическое и художественное одновременное издание, которое продолжается вот уже 81 год. Это такие толстые тома увеличенного формата, не совсем альбомного, потому что они чуть-чуть поуже. Такие большие толстые тома, которые из обычного читателей, из обычных читателей, в общем, раскрывают не очень многие, пугаясь и объема, и того, что там какая-то наука. Но на самом деле напрасно пугаются. И о том, что люди напрасно пугаются, вот об этом и мой фильм.
«Литературное наследство» – проект, организованный и начатый молодым литературоведом Ильей Зильберштейном. Познакомьте нас, пожалуйста, с тем, что отобрал Зильберштейн для первых выпусков своего издания. Вот в 32-м году каково было это литературное наследие?
В 31-м он его начинал, и то, что он его начинал под крылом Михаила Ефимовича Кольцова в огромном концерне под названием «Жургаз», то есть журнально-газетное объединение, все, собственно говоря, и определяло. Кольцов был человеком близким к власти и близким к тайным органам, и, конечно, насквозь идеологический, и, в общем, это был один из создателей советской идеологии. Кольцов определил направление этого издания «Литературного наследства», то есть печатание ранее неизвестных документов, связанных с литературой и общественной жизнью. И Илья Самойлович Зильберштейн, как он делал это и всегда, он перестраховался и первые тома выпустил исключительно идеологизированными, полными документов, связанных с именами Ленина, Энгельса, Маркса, Плеханова и так далее, и так далее. За что, кстати, чуть и не погорел, потому что еще более высокое начальство, чем Михаил Ефимович Кольцов, устроило ему нагоняй, потому что не совсем, в общем, дело было молодого литературоведа и архивиста заниматься такими тяжелыми партийными кирпичами. Его дело было, в соответствии с названием, заниматься литературным наследством. Чем он и занялся, начиная с четвертого номера.
2013 или 2012 год. Там сейчас документы, связанные с литературно-публицистической деятельностью Владимира Путина, Дмитрия Медведева и их птенцов этого гнезда. Или там что-то другое публикуется?
Нет, Илья Самойлович взял под козырек и навсегда отказался от публикации такого типа документов. Хотя времена, конечно, менялись. Был и 37-й год на его пути, и 49-й, и 52-й, когда нужно было заострять, так сказать, такие общественно-политические перья у этой жар-птицы, которая летала над нашей культурой. Но, тем не менее, все-таки, конечно, издание удержалось, так сказать, в литературно-общественной, литературно-исторической парадигме на 95%.
Что в этой парадигме сейчас? Последние годы.
Ну что же, тома, посвященные Чехову, Лескову, Фету. В основном это, конечно, литература, это эпистолярии, переписка, творчество, иллюстрации к этим литераторам и так далее, и так далее. Как? Это классика, суперклассика. Но вся архивная – это все то, что другие издания не могли себе позволить ни из-за того, что это был огромный объем, не из-за того, что нужно было привлекать лучших ученых и громадный аппарат комментаторский. С этим связана особенность и достоинство литературного наследства.
Вот сейчас, если отклониться от идеологических различных девиаций, то понятно, что нужна невероятно кропотливая научная работа, филологическая работа для того, чтобы осуществлять такого рода издания. И, в общем, вызывает почтение, что эта серия, сохранившаяся на протяжении 80 лет. Как удалось это сделать? Почему все остальное закрывалось, включая какие-то блестящие литературные, литературоведческие проекты, а это сохранилось?
Андрей, вы абсолютно правы. Это действительно поразительная вещь. Все закрылось. Вот все, что только можно во что ткнуть, вот то и закрылось. А это просуществовало. Феномен, безусловно, прежде всего, в личности и в особенностях, не очень приятных особенностях Ильи Самойловича Зильберштейна. Зильберштейна. Это был человек-танк, это был человек-пулемет, это был человек-ракета СС-300. Для того, чтобы провести этот атомный ледокол через чудовищные льды арктические, для этого нужен был его талант предпринимателя, менеджера, редактора и так далее. Я бы сказал, что Илья Самойлович Зильберштейн – это еще один случай в отечественной культуре продюсера. Только он был продюсер в книжной области.
Ну, сейчас же только дух и имя уважаемого Зильберштейна может помочь продолжению этого проекта.
Но не только. Но сейчас и времена изменились, и цензуры больше на ту старую литературу, конечно же, нет. Я не говорю о сегодняшнем дне. Но даже сегодня издания заняты в общем литературой, историей и общественной мыслью, а не политикой. Сейчас люди другие, но и обстоятельства другие. Но дух Зильберштейна витает, и некий его портрет – как в красном углу, как икона, конечно, висит и показывает, как работать нужно.
Это невероятно интересная литературная история. Как она выглядит, может выглядеть на экране? Вы сценарист этого проекта. Что там вообще в кадре?
Я сценарист и ведущий. И поскольку все-таки это канал «Культура», культура – это для всех. Это просто для интеллигентного человека, который заинтересуется вот этой проблемой. А в общем, с литературным наследством так или иначе интеллигентные люди сталкивались. Кто здесь почитывал, кто там почитывал, кто просто листал в поисках интереснейших и редчайших картинок. Я взял несколько историй, поскольку литературным наследством я интересуюсь давно, и собираю его почти 40 лет. Вот на следующий год будет 40 лет, как я книжки собираю. И одна из первых, это был том литературного наследства, пушкинский. Кстати, очень редкий, самый знаменитый, самый был дорогой. И вот от тома к тому я собирал и собирал, не все даже до сих пор собрал, но могу по любому из них рассказать занимательную историю. Вот, надеюсь, я эти историями и насытил фильм.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» и историк литературы Иван Толстой. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки». В эфире «Радио Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.